Атеизм – это тоже религиозная позиция, прогромыхал Дорфул.
А вот и нет, воскликнул констебль по сети. Атеизм – это отрицание богов.
Следовательно, это религиозная позиция, заключил Дорфул. Ведь настоящий атеист постоянно думает о богах, пусть даже отрицая их. Поэтому атеизм является формой веры. Ведь если бы атеист действительно не верил в богов, ему было бы все равно, существуют они или нет.
«Ты прочитал брошюры, которые я тебе дал?» – подозрительно спросил по сети.
«Да, многие из них бессмысленны, но мне хотелось бы прочитать еще».
«Правда?» – сказал по сети. У него заблестели глаза. «Ты действительно хочешь, чтобы я принес тебе еще брошюр?»
«Да, и я бы хотел обсудить многое из того, что там написано. Если у тебя есть знакомые священнослужители, я не прочь подискутировать с ними».
«Хорошо, хорошо», — перебил сержант Колон. «Дорфул, ты присягать будешь или как?»
Дорфул поднял свою ладонь размером с лопату.
«Я, Дорфул, покуда не появилось божество, существование которого не будет противоречить общеизвестной логике, клянусь временными заповедями самостоятельно разработанной системы морали...»
«Ты правда хочешь, чтобы я принес еще брошюр?» – переспросил констебль по сети.
Сержант Колон вытаращил глаза.
«Да», – ответил Дорфул.
«О, Господь милосердный!» – воскликнул констебль по сети и расплакался. «Никто никогда не просил меня принести еще брошюр!»
Колон повернулся и увидел позади наблюдающего за всем Ваймса.
«Ничего хорошего, сэр», – пожаловался он. «Вот уже полчаса я пытаюсь привести его к присяге, сэр, но каждый раз все заканчивается спором, насколько точна та или иная формулировка».
«Дорфул, ты стражником стать хочешь?» – спросил Ваймс.
«Да».
«Отлично. Меня такая присяга вполне устраивает. Выдай ему значок, Фред. И это тоже тебе, Дорфул. Справка о том, что ты официально являешься живым существом. На всякий случай, если у тебя вдруг возникнут проблемы. Люди ведь разные бывают».
«Спасибо», – торжественно ответил Дорфул. «Если я когда-нибудь внезапно почувствую себя неживым, то сразу вытащу ее и прочту».
«И каковы же твои обязанности?» – вдруг поинтересовался Ваймс.
«Служить обществу, защищать невинных и, не покладая ног своих, пинать неправедные задницы, сэр», –
моментально откликнулся Дорфул.
«А он быстро учится», – покачал головой Колон. «Ничего подобного я ему не говорил».
«Людям это не понравится», – буркнул Шнобби. «Голем-стражник? Всеобщей любовью он пользоваться не будет».
«Для того, кто любит свободу, нет лучше работы, чем работа стражником. Закон – это слуга свободы. Абсолютной свободы не бывает», –
тяжеловесно изрек Дорфул.
«Знаешь», – хмыкнул Колон, – «даже если у нас ничего не получится, ты всегда можешь заняться продажей печенюшек судьбы, ну, тех самых, внутри которых содержатся бумажки со всякими дурацкими изречениями».
«Кстати, забавно», – встрял Шнобби. «Еще ни разу никому не попадалось печенье, пророчествующее несчастье. Замечали? Там никогда не пишется что-то вроде «ну все, вскоре вам полные кранты».
Ваймс прикурил сигару и помахал спичкой.
«Это, капрал, и есть одна из основных движущих сил Вселенной».
«Как это? Люди покупают печенье судьбы, становятся счастливыми и двигают Вселенную?» – удивился Шнобби.
«Нет. Вселенной движет то, что люди, которые продают печенье судьбы, хотят продавать его и дальше. За мной, констебль Дорфул. Пройдемся немного».
«Но, сэр, у вас в кабинете скопилось столько бумаг», – беспомощно пробормотал сержант Колон.
«Пусть ими займется капитан Маркову. Скажи, что я велел», – ответил Ваймс уже с порога.
«Он еще не пришел, сэр».
«Значит, бумаги подождут».
«Так точно, сэр».
Колон вернулся за свой стол.
«Как здесь все-таки хорошо», — подумал он. «Никакой тебе природы, даже намеков на нее».
Этим утром он имел с госпожой Колон одну из редких бесед и категорически заявил, что ему больше не хочется быть поближе к земле. Поскольку он провел некоторое время рядом с этой самой землей, ближе уже некуда, и оказалось, что земля эта невероятно грязная и вообще ничего особенного собой не представляет. Хорошая и крепкая булыжная мостовая, как решил он, вполне достаточно приближает к природе. К тому же природа оказалась несколько склизкой.
«Мне пора на дежурство», — сказал Шнобби. «Капитан Маркоу велел, чтобы я занялся предотвращением преступности на Персиковой пирожной улице».
«Как же это?» — удивился Колон.
«Держись от этой улицы подальше», — сказал он.
«Да, Шнобби, все хотел спросить. Так ты больше не лорд, что ли?»
— осторожно осведомился Колон.
«Кажется, меня уволили», — пожал плечами Шнобби. «И, честно говоря, сразу полегчало. Этой ихней снобской едой толком не наешься, а пьют они настоящую мочу».
«Ты легко отделался», — покивал Колон. «Теперь тебе не придется раздавать одежду садовникам и все такое».
«Ага, зря я вообще рассказывал об этом чертовом кольце».
«Во-во, таких бы проблем не было».
Шнобби плюнул на свой значок и принялся усердно натирать его рукавом.
«Но хорошо, что я не сказал никому о диадеме, короне и трех золотых медальонах», —
похвалил он сам себя.